Вся слава да будет Господу нашему, братья и сестры. Я верю, что каждому из нас приятно быть сегодня здесь, на этом месте. И мы благодарны Богу за эту возможность, за этот день. Всякий раз, когда в собраниях наших не просто присутствуют, я обращаю на это внимание, хорошо, когда дети с нами. Но еще лучше, когда они еще непосредственные участники нашего служения. И я убежден, что это состояние праздника торжества и благословения переживает не только мое сердце, но и каждый из нас. Еще лучше осознавать то, что это приятно не только нам, но это приятно и Господу, и то, о чем мы молились, молимся, о единстве Церкви, в том числе находит свое подтверждение и выражение в том, что мы и наши дети, мы приходим в собрание для того, чтобы и из наших уст, и из уст наших детей звучала и возносила Господу достойная хвала. Это приятно Господу. В чем-то Бог нам, может быть, дает напоминание какое-то, когда мы смотрим на детей, на их непосредственность. Знаете, ну вот они такие, как они есть. Вот стоит там где-нибудь на сцене, там, знаете, в носу поковыряется, там где-нибудь платьечко свое там что-нибудь подергает, там еще что-нибудь. Это мы уже взрослые, научились играть за взрослых, самодостаточных, совершенных людей. Но их искренность, открытость детская – вновь напоминает нам слова Господа, который говорил: «Будьте как дети, будьте также зависимы от Господа, будьте также кротки, доверяйте Господу». С одной стороны, Писание говорит о том, чтобы мы были как дети, с другой стороны, правда, предостерегает, чтобы мы не были дети умом. Предостерегает о том, чтобы мы не оставались младенцами. В послании к Ефесянам написано, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися. То есть есть нечто то, что свойственно детям, исходя из их наивности, любопытства, знаете, увлекаться. Так легко привлечь их внимание к чему-то, так легко их даже, знаете, как говорят, на мякине провести. И они искренне все принимают, они искренне всему доверяют, и так тяжело им порой разобраться, что настоящее, что фальшивое, где правда, а где ложь. Но когда мы приходим в собрание, и я верю, что то, что говорил, провозглашал о своем служении Павел, оно свойственно и нам. Цель всякого служения, наставления, проповеди, она направлена на то, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть теми людьми, которым уже прилично твердая пища, те люди, чувства которых навыком приучены к развлечению добра и зла, чтобы нам, как я сказал, не уподобляться младенцам в том смысле, о котором я сказал. Это тема, о чем я хотел бы рассуждать вместе с вами, скажем, как-то легла мне на сердце, когда я слышал слова хорошо известного нам псалма. Спасибо группе, они тоже сегодня этот псалом спели. «Часы тревог, уныние и сомнения». В общем, там есть такой куплет один, который, напомню вам, там звучат такие стихи или слова: «Но мне порой так тяжело бывает, и кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа словам твоим внимает, и я не оставлю, я люблю тебя». Ну и дальше по тексту мы все сегодня пели: «Как счастлив я, что я Христа имею». Я поясню, что привлекло мое внимание, на что обратил я внимание, потому что, ну, на первый взгляд, может быть, больше здесь лежит на сердце обетование Божье: «Я не оставлю, я тебя люблю». Но давайте порассуждаем. Я хочу обратиться к Слову Божьему. Книга пророка Иеремии, 1 глава. Давайте вместе прочитаем несколько стихов из этой первой главы, начиная с 4. «И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Аминь. До этого места. Хорошо известная нам история и очень яркая и показательная для нас. Это история призыва на служение пророка Иеремии, одного из самых благословенных пророков Ветхого Завета. И здесь мы обращаем внимание на те слова, с которыми Бог обратился к Иеремии. Во-первых, Он дает ему откровение о цели его служения. Он говорит о том, что избирает его на то, чтобы возвещать слово пред царями, князнями, священниками, пред всем народом, как еще один призыв или шанс, обращенный к людям, обратиться, остановиться, вернуться к завету с Господом, восстановить свои отношения пред Ним. Господь дает некое свое обетование, потому что видит смущение в сердце молодого человека, пророка, и Господь как бы в ответ на его «я молод, я говорить не умею», говорит: «Не бойся, я тебя избрал, я тебя поставил, я тебя наделяю всем необходимым, я буду более того с тобою для того, чтобы никто не превозмог и никто не победил тебя». И помимо вот этого некого ободрения, утешения, слов обетования, Господь тут же дает некое испытание или тест проводит для пророка. Он показывает ему нечто и говорит: «Что ты видишь, Иеремия?» Пророк говорит: «Господи, вижу жезл миндального дерева». «Молодец, Иеремия, ты видишь верно». Я на эти слова хотел бы обратить внимание, потому что трижды Господь испытывает своего пророка. Здесь, в этом месте Писания, в последующей главе, трижды Он говорит: «Что видишь ты?» И не только Иеремию, пророк Амос, Захария, точно подобный вопрос они слышат от Господа. «Что видите вы?» Я верю, что действительно важно, и Господь показывал это пророку, насколько важным для совершения его служения, непростого служения, является способность ясно, конкретно, правильно, верно видеть. Видеть себя, видеть Бога, видеть обстоятельства, видеть жизнь, видеть состояние людей. Так важно это для пророка, для его служения. Но я убежден, братья и сестры, что это не менее важно для нас сегодня, для нашей жизни, добродетельной, побеждающей жизни. И Господь не желает, чтобы мы жили иллюзиями. Бог не желает, чтобы мы жили какими-то догадками, чтобы мы не находились в искаженном неком своем представлении. То слово, на которое я обратил внимание в этом псалме, о котором я говорил: «И кажется, оставил Бог меня». Часто ли мы слышим подобное слово из уст даже наших верующих людей? Я хочу сказать, очень часто. Мне кажется, мне показалось, мне привиделось, мне померещилось, мне еще что-нибудь. Но совершенство, о чем я говорю сегодня, или совершенный человек не руководствуется иллюзиями, он ему свойственно верно и реально смотреть на вещи. Духовно зрелый человек, он не живет по принципу «мне кажется». Он живет в реальном мире, он живет на основании реального, правильного восприятия мира и всего того, что наполняет его, самого себя прежде всего. И поэтому я хочу говорить о том, насколько опасно вот это состояние. Само по себе слово кажется не такое страшное, но оно ведь выражает некое определенное состояние внутреннего нашего человека. Это не есть слово веры, кажется, это есть слово сомнения, слово недоверия, слово колебания. Я не говорю сегодня о неком материализме. Я хочу сразу как бы отделить то, о чем мы не будем говорить сегодня. Материалисты, люди неверующие в духовный мир, в Бога, они говорят: реально то, что я вижу. Я не говорю сегодня о неком прагматизме, сухом, черством, который также заявляет о том, что истина только то, что полезно вот сейчас, сегодня, и только это есть истина, все остальное не важно. Я говорю о другом, я говорю о духовной проницательности, о духовной способности видеть. И давайте вспомним, что Господь называет себя или является тем Богом, который называет несуществующее как существующее. Но это не значит, что Бог занимается фантазиями, мечтами, некими иллюзиями. Бог живет в реальном мире, и жизнь человека по вере и предполагает также уверенность в невидимом. Но я хочу, чтобы мы действительно в этой зрелости духовной, совершенстве нашем, мы были способны отличить настоящее от фальшивого. Реальное от того, что только кажется. Что такое кажется? Это принимать обманчивый, сомнительный вид. И если мы оцениваем сегодняшний мир, время, в котором мы живем, я думаю, вы согласитесь, это время, основной отличительной чертой которого является умножение обольщения, умножение заблуждения, когда люди введены в состояние вот этого превратного видения, понимания, когда они живут не потому, что есть на самом деле, а потому, что им кажется. Видели ли вы когда-нибудь выступление фокусника или иллюзиониста? Наверное, кто-то где-то когда-то был, где-то, может быть, по телевизору видели. И мы удивляемся не тому, что этот человек отменяет законы материального мира, да? Мы удивляемся, как они говорят, ловкость рук и никакого обмана. Знаете, так ловко сманипулировать, так сыграть на чувствах наших. Видишь, смотришь, присматриваешься. Ну надо же, откуда ни возьмись, там что-то появляется, куда-то там пропадает. И все-таки обман есть при всем том, что ловкость рук. Потому что обманчивы наши чувства, обманчивы наше восприятие. Наши глаза вроде бы видят, но в то же время ими легко, ну скажем так, в данном случае человек манипулирует. Но есть самый главный манипулист или манипулятор, иллюзионист, в кавычках, который сегодня, как написано, обольщает всю Вселенную. Сегодня написано, Павел писал это, обращаясь к Тимофею, о том, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям. То есть некие силы, которые вводят людей в заблуждение, которые создают превратную картину бытия, состояния людей. Когда людям кажется, что несчастливы, кажется, что не в безопасности, кажется, что не достигли каких-то высот, продвинулись в каком-то своем прогрессе. Кажется, но на самом деле это не так. Сегодня по телевизору, в средствах массовой информации надо создать видимость хорошего. Знаете, через какое-то достаточно короткое время люди будут тебе говорить, да, действительно, мы имеем добрую жизнь. Надо убедить в обратном. Тут же все люди будут говорить, да, действительно, как плохо, как бедно мы живем. Потому что так кажется. Потому что нам так преподнесли и так нам представили. Люди обольщаются даже сами собой, увлекаясь своей похотью. И сегодняшний мир живет по принципу, который мы считаем в книге Судей. Каждый делает то, что кажется ему справедливым. Царя не было, сегодня тоже царя в голове нет. И люди живут и делают то, что им кажется справедливым. Но мы помним, что то время Судей было одной из самых мрачных времен в истории Израиля. Сегодняшнее наше состояние, можно говорить о мире, о том, почему, может быть, он насмехается над посланием церкви, над теми словами, которые мы говорим сегодня, дети говорили о восхищении, о том, что кто-то будет, кто-то вознесется, кто-то останется. Люди говорят, да послушайте, все это ложь, все это не стоит никакого внимания, это будет только казаться, но это не будет казаться. И на самом деле состояние людей подобно состоянию детей Лота, когда пришли посланники от Бога и сказали, выходите немедленно, потому что гнев Божий, суд придет на эти города, Содом и Гоморру. И они слушают Лота, который говорит, пойдемте. И написано что? Им показалось, что он шутит. Им показалось, что он шутит. Не кажется ли миру сегодня, что церковь всего лишь шутит, и слова недостойны внимания? Правильное понимание, непревратное, не на основании кажется, важно для нас, потому что искаженное восприятие, оно ведет к ошибочным действиям, братья и сестры. Наша жизнь – это цепь решений, это цепочка выбора, который мы делаем каждый день. Мы воспринимаем что-то, и в соответствии с этим восприятием мы предпринимаем какие-то шаги, мы производим какие-то действия. И хочу сказать, что так много бедствий, трагедий можно было бы избежать, если бы не вот это мне показалось. Мне показалось, он такой ласковый, такой нежный, такой креативный, лучшего мужа для меня быть не может. Прошло время, и этот креативный настолько там накреативил, что и спасаться негде. Кто-то говорит, мне показалось, или мне кажется, что мои родители, старики, они уже устарели, там ничего не понимают, у меня все впереди, я все знаю. Показалось. Потому что не так уж глупы были советы и наставления отца или матери. Кто-то говорит, мне показалось, что не таким уж красным был сигнал светофора, ну, чуть-чуть порозовел. Но тебе показалось проблема, потому что слишком, если здоровье ты сохранил, много пришлось вкладывать потом, после твоего показалось. И я даже задаюсь вопросом, может быть, и потому церковь сегодня только кажется церковью иногда, потому что мы живем на основании того, что нам показалось. Я хочу назвать некоторые вещи, которые ведут к искажению нашего восприятия или оценки. Назвать то, что свойственно порою нам, верующим людям, что мешает нам адекватно, правильно, верно видеть, как сказал Господь когда-то своему пророку. Первое, на что я хотел обратить внимание – гордость. Можете для себя отметить несколько, конечно, не все далеко назову, но хотя бы на что-то хотел бы обратить внимание сегодня. Первое – гордость. Галатам 6 глава, 3 стих написано, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Другой перевод говорит, мнит о себе больше, чем есть на самом деле. Сегодня есть таковые люди. И, в общем-то, ожидать, что человек, в фокусе которого находится только он сам и никто иной, и этот человек будет видеть верно, правильно, в общем-то, невозможно по определению. Он никого, кроме другого, не видит. Он видит только себя, он воспринимает только себя. И вот это ну скажем, приумноженное, раздутое его эго, любимое и лелеемое, оно просто искажает всю реальность. Эти люди не говорят слух, мне кажется, гордость не позволяет сказать так. Но на самом деле они живут в плену многих своих вот этих кажется. Им кажется, что они незаменимы, нет подобным им. Им кажется, что они делают лучше и быстрее, чем кто бы то ни был другой. Интересную статистику прочитал один из братьев, да. 49% несчастных случаев случаются после слов «смотрите, как я могу». Все смотрят, тщеславие на человека, беда приходит. 51% оставшийся процент несчастных случаев происходит после слов «нет, не так, я тебе покажу, как надо». Люди надменности, высокомерия, тщеславию, похвальбе своей, то есть они постоянно считают, кто-то считает, что его недооценивают, недодают. Он не так замечен, как должно. Им кажется, что их мало слушают, а их мнение, оно, конечно же, единственно верное и правильное. Тот, кто занимает определенное положение, он даже находится в неком, кажется, что его кто-то подсиживает, что с ним кто-то соревнуется, кто его хочет куда-то сдвинуть. Люди во многих других вот этих кажется живет, и они считают, что они ценны, значимы лишь только тогда, когда говорят о них, когда слушают их. Видели ли вы и находились ли вы среди таких людей? Наверное, да, братья и сестры. И так важно, чтобы мы понимали проблему, но принимали и средства для выхода из этой проблемы. Когда-то Господь обличал фарисеев, которые многие вещи делали на показ. Молитву на показ, милостыню на показ, постились опять же, чтобы показать себя перед людьми. И в итоге что получилось? Когда Господь говорит, что праведность ваша только такая, кажущаяся, по наружности, внешняя. На самом деле вы гробы, мертвые окрашены. И чтобы не оказаться в таком состоянии, Господь дает некое свое определение или предписание. Римлянам 12 глава 3 стих написано следующее здесь. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Или иной перевод говорит «не воображайте о себе». «Не думайте о себе сверх того, что есть на самом деле». Проблема таковых людей, еще вспомню одно место Писания, в 2 послании к Коринфянам написано, что они измеряют себя самими собою, написано так в 10 главе 12 стихом, и сравнивают себя с собою, но это неразумно, это глупо. То есть не вы, не мы являемся эталоном совершенства, полноты и зрелости. Нельзя самих себя с самим собой сравнивать и делать на этом основании или какие-то выводы. Господь говорит, скромно думайте, смиренно думайте о себе, по мере веры, которую Бог уделил каждому из нас. И в этом смирении Бог даст нам правильное видение, верную способность оценивать то или иное. Вторая причина – страх. Страх искажает реальность. Матфея 14 глава 25-26 стихи – это история из жизни учеников Иисуса, которые хорошо видели, знали, понимали, может быть, не все, но тем не менее реально видели перед собой Господа. Но здесь написана ситуация. В четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, они были на море, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Страх изменил их. Способность видеть. Тот Господь, которого не видели всегда рядом с собой, вот Он рядом, да, идет по волнам. Нет, это не Господь, это призрак. Вскричали, воскликнули в ужасе, в неком, скажем, панике даже определенной. Не зря люди говорят, что у страха глаза велики. Правда, от того, что эти глаза велики, зрение не улучшается, наоборот, искажается. И люди живут в плену своих фобий, люди живут в плену своих страхов, и так много, они всевозможные, они обильны, и к чему это приводит? Людям кажется, что они так слабы и беззащитны. Людям кажется, что опасность находится со всех сторон, что все вокруг враги, и нужно защищаться, нужно обороняться, нужно отбиваться. Людям кажется, что люди не воспринимают их, что окружающие просто издеваются или смеются над ними, что у них нет сил, и они просто парализованы. Страх отвержения закрывает сердце людей, они боятся довериться, и они говорят, мне кажется, на меня не так посмотрели, мне кажется, в домашней церкви меня не ждут, мне кажется, там пастор на меня не так посмотрел или не те слова подобрал, потому что есть некий страх быть непринятым. Страх неудачи ведет к тому, что люди никогда ничего не предпринимают, они боятся проиграть. И поэтому никогда в своей жизни они не одерживают побед. Страх нового ведет к тому, что, опять же, люди враждебно относятся ко всему, чему-то новому, неизвестному, что влечет к какому-то или ведет к какой-то подозрительности и даже суеверию. Писание говорит о состоянии Саула, который в страхе перед Давидом гнал его, ибо казалось, что Давид хочет убить его, сместить его и так далее. Действительно, состояние страха искажает реальную картину, и Господь дает нам свое обетование. Исаия 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Не бойся. Бог не дал нам духа боязни. Бог дал нам духа усыновления. Бог дал нам обетование своего присутствия, подобно как он Иеремии говорил, он говорит сегодня к нам: не бойся и не смущайся, не живи в плену этих фобий. Есть тот, который силен избавить тебя от всякого страха. Если, как написано, пойдешь в долину смертной тени, не убоишься зла, потому что Бог твой будет с тобой, и он укрепит и поддержит тебя своей силой. Как-то одна пожилая женщина в годы войны под бомбежками удивила многих других своих соседей тем, что тогда, когда сыпались эти бомбы, ложилась и спокойно спала. Другие в панике, в тревоге, в переживании за свою жизнь. Вопросы идут: послушайте, что вам позволяет или как у вас получается вот ложиться и спать? Каждый вечер, она говорит, отвечает: я становлюсь на молитву, и я вновь вспоминаю слова, что не спит и не дремлет хранящий меня. Да что же нам двоим не спать? Если Бог не спит, ну надо, чтобы кто-нибудь один спал. Поэтому я ложусь и сплю. Правильно? Братья и сестры, простая, можно сказать, народная истина: если Господь не дремлет, что же я буду в панике, в страхе своем предаваться каким-то кошмарам или что-то еще? Хранит Бог сон мой, дает безопасность во всякое время, днем и ночью. Живи в свободе от всякого страха, от всякой боязни. Третье, что искажает реальность и что позволяет нам жить покажется, это печаль и разочарование. Луки, 24 глава, описывает, я не буду уже подробно зачитывать это место, напомню только, это та ситуация, когда по распятию Иисуса Христа и после его воскресения двое учеников идут в Эммаус, находятся на дороге, встречается им Иисус, они его не узнают, он заводит разговор, беседу с ними, и он говорит: откуда, что и почему, обратите внимание, почему вы печальны? Они идут, они слышат его слова, они начинают с ним беседовать, говорить, и написано, что глаза их были удержаны, и они не узнавали его. И их ответ на вот этот вопрос Иисуса весьма показателен. 21 стихе написано: «А мы надеялись было, что Он есть Тот». А мы надеялись было. То есть, иными словами, уже у нас нет никакой надежды. Мы разочарованы, мы поверили. У нас была надежда, что это тот, который избавит Израиля, он должен был это сделать. Но вот ныне, уже третий день, как его распяли, он умер, похоронен. Знаете, так часто печаль, разочарование нашей жизни, они закрывают наши глаза на Бога, они закрывают на всякий позитив нашей жизни, и мы видим только негативно. И неважно что, разные ситуации бывают, болезни, смерть, катастрофа какая-то, но нам кажется тогда, что весь мир во мраке. Кажется, Бога нет. Кажется, что все потеряно. И твоя надежда, которую ты возлагал на Бога, она подвела тебя. Так кажется. Люди разочаровываются. Люди, может быть, в подобном состоянии, как Илья, когда-то разочаровавшись, бежит в пустыню, и там под этот куст падает и кричит: «Господи, возьми душу мою, довольно уже! Надоела жизнь». Они видят жизнь только в негативном свете. Им кажется, что все неправильно. Им кажется, что везде несправедливо. Им кажется, что нигде нет какого-то прибежища, какого-то утешения. Им кажется, потому что разочарование надорвало их сердце. Потому что, разочаровавшись в ком-то из людей, это последовало потом как разочарование в Боге, в церкви. И они говорят: мне не надо, я никому больше не верю. Знаете, есть слезы, которые очищают наше сердце. Но вспомните, давайте, те слезы, которыми плакала Мария когда-то там, в саду. И она плакала, сокрушалась о гибели, о смерти Господа своего. И когда он подошел к ней, она думает: ну это садовник. Где ты положил? Куда унесли Господа моего? И до тех пор, пока он не сказал: Мария, открылись ее глаза, увидела Господа, узнала, что, оказывается-то, не оставил. И поэтому важно для нас, избавляясь от этой печали, разочарования, от этих ран в нашем сердце, в нашей душе, опять же принять Слово Божье. Неемии, книга 8, глава 10 стих, «И сказал им: Пойдите, ешьте тучно и пейте сладко, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему». И вот особо это предложение. «И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Я хочу сказать разочарованным сегодня, хочу сказать тем, кто печален своим сердцем, может быть, жизнь, обстоятельства, люди дали повод к такому состоянию. Не сиди в этой пустыне, не посыпай свою голову прахом. Радость пред Господом – подкрепление для тебя. Есть больше, я верю в это, поводов радоваться и торжествовать. Не судить других, не разочаровываться других, чего они такие веселые, торжествующие, радостные. Радостью не обделил Господь и тебя, потому что Бог, зная тебя по имени, Бог имеет благие намерения для тебя и для твоей жизни. Избавь свое сердце от всякой печали. Четвертое, я назвал так, духовная нетрезвость. Духовная нетрезвость, подобно как и пьянству реальному. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 3-4 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Это написано о нашем времени с вами, братья и сестры. Сегодня так немало людей, которые находятся в этой духовной нетрезвости или в этом духовном опьянении, потому что там услышал, там поехал, нахватался, там что-то прочитал, там какие-то проповеди от кого-то наслушался, то, что льстит слуху, то, что приятно, то, что Библия говорит баснями, называя мифами, сказками, и происходит то, что уже потом люди называют крышу, как понесло. И начинается все, вот истина, действительно, Царство Божие, вот истинная свобода, вот истинное проявление силы Божьей, все, берегитесь, фарисеи, берегитесь, религиозники, берегись, ад и трепещи, дьявол. Сейчас мы тут будем разбираться. И люди путают уверенность, убежденность с самоуверенностью, путают дерзновение веры с дерзостью, отменяют всякие ограничения, всякие рамки, потому что все же возможно верующему. И вот это геройство, почему люди говорят, что пьяному море по колено? Почему? Потому что у него неправильное, искаженное восприятие себя. Ему кажется, что он такой герой. Ему кажется, что действительно все возможно ему. У него вся сила есть. И вот идут подобные люди, но не героями, а жертвами, потому что оказывается в том положении, когда шли не туда, куда Бог вел, и делали не то, что Бог велел им. И их носит, как иногда говорят люди, штормит от обочины к обочине. Видели, как пьяный едет? Ужасно, страшно. Он не может посреди дороги ехать или ехать по своей полосе. И вот то в одну сторону занесет, то в другую сторону занесет. И вот подобное состояние таковых людей, которые, как я говорю, нахватались, набрались чего-то подобного. Причем вразумление или попытки как-то, ну, вразумить, остановить, они воспринимают как некую зависть. Они говорят, да послушайте, кто мне тут указ? Пьяные подобным образом все ведут. Один к одному обращается, пьяница к пьянице. Ты меня уважаешь? Да. И я тебя уважаю. Вот видишь, мы оба уважаемые люди. Поэтому все остальные, там, их уважение к нам не имеет никакого значения. И вот в таком состоянии живут люди. Мне никто не указ. Нам просто завидуют. Просто завидуют проявлению той или иной силы. Я хочу особое внимание обратить на увлеченность некоторых людей сегодня пророчествами, видениями, откровениями, проявлениями духовными. Не рассуждая, что является источником подобных вещей, люди попадают в обольщение, в искушение. Я упоминал в первом собрании ситуацию, когда одна пара, пожилые, то есть уже в достаточно зрелом возрасте, получили откровение, что у них будет ребенок. Ей уже, по-моему, за 50. Невозможно иметь детей. Нет, нам Бог дал откровение, дату даже открыл, там все, в сентябре родится ребенок, у нас будет сын, помазанник Божий. Братья, сестра, да послушайте, может быть, испытайте это откровение, может быть, помолитесь. Пошли, врачи говорят, нет ничего. Да какое нет, мы верой берем, что есть, и даже шевеление чувствует, он плод вам не растет и так далее. Живот им уже как положено увеличился, все будет. Приходит время, приходит срок, названы якобы прочесть, и, конечно же, ничего нет. Разочарование для них, разочарование близких, для родственников, обольщение, обманулись. Пусть Бог поможет нам быть в этой трезвости, и как средство для пьяного, порою это ушат холодной воды на некоторые горячие головы, так пускай Слово Божье будет этим охлаждающим и вразумляющим, отрезвляющим. Первое послание Коринфянам написано «Трезвитесь, как должно, и не грешите». Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. То, что ты бежишь, то, что ты провозглашаешь, то, что так много шума ты создаешь, ни о чем еще не говорит. Как здесь Господь говорит, к стыду вашему скажу, некоторые не знают Бога. Пусть придет эта трезвость, придет эта ясность, сердце наше, наш разум, для того, чтобы адекватно и правильно воспринимать все окружающее. И последнее, о чем я хотел бы сказать, усталость. На что я хотел бы обратить внимание и привести в пример книгу «Бытие», историю Иакова и Исава. Написано в 29 стихе: «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля устал. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. И Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Ну и дальше вы по тексту знаете. И пренебрег Исав первородство ради хлеба и кушания из чечевиц». Почему я на это место обращаю также внимание? Потому что усталость физическая, душевная, приводит к недооценке духовных вещей. Что человек, который утомлен, он страдает синдромом мученика, подобно как, ну, этим синдромом страдала Марфа. Вы помните, сама там в изнеможении там служила, старалась, пыталась что-то делать. Это приводит к тому, что он начинает там осуждать кого-то, почему она там сидит у ног, касаясь Марии. Господу, Господи, тебе и дела нету до этого. Утомленный, усталый человек искаженно воспринимает реальность жизни своей. Люди, особенно склонные к трудоголизму, даже так употреблю это слово, которые доводят себя до изнеможения, они подвергают себя риску впасть в какое-то обольщение и заблуждение. Как-то один брат рассказывал, водитель наш, говорит: еду как-то, дорога дальняя, длинный путь, долгое время не спал, не отдыхал, ночь, в общем-то, едет по дороге, вдруг смотрит, через дорогу заяц перебежал. Еду, говорю: что такое? Дальше еще один прибежал. Потом там по три, по четыре зайца уже побежало. Говорит: ну когда уже побежали табунами, понял, что надо срочно останавливаться. Ибо беда придет. Надо остановиться и поспать. Братья и сестры, у некоторых у нас уже не то, что зайцы, там мамонты бегают перед глазами. От того, что мы перегрузили, стомили себя. И просто повеление не как Божье. Слово Божье говорит: отдохни. Бог определил 7-6 дней работы, не 7. А в 7-й что? Отдыхай. Посвятите день Господу, восстанови свои силы, позволь Богу это восстановить. Когда-то Иисус утомился и сел у колодца для того, чтобы отдохнуть, восстановить свои силы. Когда-то ученикам своему сказал, 6 главе 31 стихом Марка, он сказал им: пойдите и вы в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Не доводите себя до такого состояния, когда, я говорю, перед глазами уже там непонятно, что мерещится и кажется. И, может быть, своего рода тест. Есть люди, которые говорят другим только о своей работе и о том, как они много и долго трудятся. Есть люди, которые, помимо всего этого, еще и осуждают, критикуют тех людей. Ну, надо же, какие лентяи. Не хотят трудиться, не хотят работать. Вот я столько тружусь. Ну, у лентяев есть свои там проблемы, им тоже мерещится. Львы на площадях, там Библия пишет о таком состоянии. Но я сейчас о другом говорю. Есть люди, которые даже когда им выпадает состояние отдыха, восстановления, некого покоя, они просто покоя себе не находят. Знаете, есть такая поговорка: покой кем только снился. Так вот, таким людям снится покой, как кошмар. Они осуждают себя, они винят себя. Да как это так? Да, я не могу сидеть, оставив там какие-то там свои дела, опустив руки или что-то еще. Они судят себя, они судят других людей. Давайте не пренебрегать повелением и определением Божьим. Усталость никого до блага не довела. Нам нужно умерщвлять плоть, но не тело наше. О нем должно заботиться и давать полноценное восстановление. Пусть это все будет разумно и правильно пред лицом Божьим. Завершая это слово, мое пожелание, к чему я сегодня это говорил. Действительно, хотелось бы самому себе и к вам сказать это, чтобы мы не жили по принципу «мне показалось». Чтобы мы не просто избавились от самого этого слова, чтобы внутри у нас не было повода к этому. Чтобы мы ясно, конкретно, как написано, верно видели то, что происходит в нас и вокруг нас. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте поднимемся, давайте мы помолимся.